Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
Добрый день. 13:06. Сейчас в Перми. В студии Оксана Иваева, Вячеслав Дегтярников.
Всем добрый день.
И наш сегодняшний гость – пресс-секретарь Пермской митрополии Юрий Кищук.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о новомучениках, о том, как обретаются мощи, какие существуют процедурные, юридические и другие аспекты вообще вот этого явления, да. И расскажите сразу о том, вот 11 февраля у митрополии будет знаменательное событие. Вот поподробнее об этом.
11 февраля действительно, как вы отметили, знаменательное событие произойдет в Пермской митрополии. Будут прославлены, да, то есть, можно сказать, и выставлены для поклонения, если такое слово уместно употреблять, мощи новомучеников иерея Павла Аношкина и диакона Григория Смирнова. То есть это вот первые мощи, да, которые мы обрели на Пермской земле, то есть мощи...
То есть это вы правильно понимаете, что до этого мощи, в принципе, в Пермской митрополии не было?
До этого, можно сказать, мне кажется, употреблять такое уместно, что советская, такая, точнее, не советская, безбожная машина работала очень хорошо, поэтому мощей найти не удавалось. То есть все те убитые мученики в годы безбожной власти, они были не просто истреблены с лица земли, да, но и вот... Память о них даже плохо сохранялась. И если мы говорим о священномучениках Павле и Григории, да, то и обретению их мощей предшествовал целый ряд поисков, да, то есть поисков именно людей, которые что-то помнили о местах захоронений, даже поисков таких иногда ведущих не в ту сторону, допустим, потому что было мнение о захоронении, и неправильное место оказалось. Вот погребение указано. То есть, ну, это такая тяжелый труд, который длился несколько лет. То есть, это серьезное для нас событие. Ну, и событие какое, понимаете? Пермский край ровно, наверное, 100 лет назад, он был очень религиозен и даже несравнимо с тем было настроение людей, человеческих сердец, да, с тем, что мы видим сейчас. То есть, сейчас мы наследники города Молотова все-таки. То есть, и мы говорим о том, что, да, когда возрождается очередной храм, о том, что мы не помним, да, то есть, там, даже человеческая память не сохраняла какие-то, да, то есть, вот, здания, да, церквей. То есть, 100 лет назад все было иначе, и вот двое молодых священнослужителей, да, которым было обоим по 27 лет, они пострадали за Христа, да, сказав, что, да, вот, мы готовы, да, то есть, исполнить... Вот такое, в принципе, предназначение каждого христианина, да, то есть вот как бы мы об этом не пытались утаить, да, но каждый христианин по своему призванию должен стать святым, то есть вот здесь как бы не больше, не меньше.
Хотела другой вопрос задать, но сразу у меня, знаете, какой вопрос? Вы говорите, каждый христианин должен стать святым, что для этого нужно сделать? Это мученическую смерть принять?
Так критично, наверное, не следует подходить. Но здесь, знаете, вопрос лишь в том, что каким образом мы достигаем эту святость. Mm-hmm. Да? То есть это может быть мученическая кончина, да, и это может быть вся наша жизнь, да, двигаться в определенном другом даже каком-то, не знаю, пути, да, то есть и вот мы в конце концов подойдем к выбору, да, и скажут, вот здесь вот смерть за Христа, а здесь mm-hmm. твоя обычная жизнь. И мы скажем, вы знаете, вот я понял, что вот это для меня важнее. Это то же самое, знаете, как вот если сравнивать материальные какие-то ценности, да, то есть нашу обычную жизнь, вот мы давно держались за отеческий дом, да, допустим, вот, и он постепенно у нас разрушался, мы мечтали, естественно, о своей какой-то там, не знаю, там, в своем благоустроенном жилище, и нам говорят, вот благоустроенное жилище для твоих детей. Uh-huh. А, ну, тебе, к сожалению, придется вот как-то оставить этот мир. Мы готовы будем пожертвовать, мне кажется, не задумываясь, что, конечно, то есть это для моих детей, и я готов для них сделать все, да, то есть, ну, это утверждение родителей такое, мне кажется, нетривиальное, то есть оно известное. Но можно, понимаете, следовать разными путями для достижения к святости, и церковь их определила, да, там это и монашеский путь, и путь мученичества, да, то есть и путь там проповеднического служения какого-то. Но, знаете, иногда вот в этом стремлении попасть на начало какого-то пути нужно в первую очередь обратиться к себе и стать человеком. То есть иногда вот в поиске святости, а вот здесь, где мой путь, чтобы стать святым, человек забывает, что он в первую очередь человек.
Давайте немножко возвращаться к событиям все-таки 100-летней давности. Вот те события, которые происходили в деревне Мокино. Не в деревне, в селе, конечно, правильно.
В селе Мокино, да. То есть двое священнослужителей, о которых мы уже сказали, да, то есть это вот священник Павел Аношкин и диакон Григорий Смирнов своей мученической кончиной засвидетельствовали свое служение, да, то есть Христу, были жестоко замучены, и в могилах долгое время находилась в безвестности, да, то есть и спустя какое-то время даже память о них, скажем, была так трудно восстановима для местных жителей. Ну и вот спустя большой промежуток времени, почти 100 лет, в 2015 году, можно сказать, началось, да, изучение вот их подвига. В 2016 году были предприняты первые попытки, то есть была найдена могила, где были захоронены два человека в священническом облачении. То есть, ну, здесь можно сказать о том, что никогда церковь не предпринимает поспешных выводов и не говорит о том, что да, вот это мощь мучеников, все, вот мы их прославляем. То есть специально на раскопках участвовал человек, непосредственно занимающийся этой наукой, да, то есть это человек из Пермской судебно-медицинской экспертизы, да, который долго изучали, который опять и идентифицировали останки эти, как останки действительно священномученика Григория.
То есть там экспертиза ДНК
проходила? То есть прошли все экспертизы, необходимые для этого. И вплоть до того, что нужно сказать, что и Пермская митрополия не сама по себе, да, то есть вот принимала решение по поводу и мощей святых, приезжала, то есть принимала участие синодальная комиссия, которая находится в Москве, приезжал протоиерей Николай Калида, да, то есть который непосредственно изучал дела священномучеников. И мы тогда уже с достоверностью после научных исследований и исследований исторических были убеждены в том, что это останки вот именно этого священника и диакона, то есть и резолюции святейшего патриарха Кирилла в 2017 году было благословлено почитать останки как мощи святых.
Угу. Ну, есть телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Это Эдуард, выключил радио. Я бы хотел узнать его мнение, знает ли он такого Невзорова и как он к нему относится. Спасибо.
Кто такой Невзоров? Поконкретнее.
Невзоров, ну, который постоянно передачи на «Эхо Москвы» идет по средам, там, после 11.
Вы знаете, вы немножко уходите от темы. Спасибо огромное.
Спасибо.
Если хотите, можете ответить, можете не отвечать. На самом-то деле, может быть, все-таки продолжим дальше беседу, потому что Невзоров, это его дело. Ну, мы сейчас не о Невзорове говорим.
Да, мне кажется, мы уйдем в другую сторону просто.
А вот знаете, Юрий, вот говорят, что мощи обретаются нетленными. Правда ли это?
Ну, нетленность мощей самих по себе не констатирует, да, то есть вот и не доказывает, и не опровергает, да, то есть вот факт святости именно святого, да, то есть и когда мы говорим о нетленности мощей, да, то есть можно вспомнить такие события, опять-таки, недалекой старины, да, когда и во время правления безбожной власти, да, то есть пытались людям показать, да, что это всего лишь кости. Угу. То есть что вы говорите, что это всего лишь кость? То есть, понимаете, для православного христианина вообще взгляд на многие вещи, он предстает в некоторой другой призме, да, то есть мы по-другому смотрим на останки святых, мы по-другому молимся, вообще смотрим на жизнь святых, да, то есть, и когда мы говорим о том, что вот, а насколько они тленны мощи, да, то есть этот вопрос не встает перед христианином, для которого важен подвиг мученика. Угу. Понимаете, то есть подвиг 27-летних молодых людей, у которых были семьи, да, то есть он, мне кажется, свидетельствует более о их святости, чем нетленность мощей. Ну и здесь, мне кажется, уместно вспомнить такой вообще момент, что само слово «мученик», оно переводится с латинского, да, мартирос, как свидетель. То есть, когда мы говорим, что вот человек пострадал за Христа, да, то есть, как это, что это произошло? То есть, человек свидетельствовал, что он христианин. То есть, многие сейчас люди до сих пор страдают, да, там, ну, по каким-то таким причинам, может быть, даже от них независящим, да, то есть, и на войне, которая, к сожалению, не кончается на нашей планете. Но мучениками можно назвать только тех людей, кто исповедовал имя Христово. То есть, кто свидетельствовал, да, я христианин, я умираю за Христа. То есть, вот и все.
Вы говорили про экспертизы. Давайте все-таки вот на экспертизах немножко остановимся. Я, насколько понимаю, были найдены родственники погибших?
Да, были найдены...
Новомучеников.
Родственники новомучеников, да, и...
Ну, то есть с их материалом ДНК, да, сравнивали?
Ну, да, да, ну, действительно, то есть здесь, понимаете, здесь даже вопрос как бы не стоит иначе, потому что если мы бы не нашли родственников, то у нас бы задача не просто усложнилась, да, она была бы нерешимой. То есть здесь был найден, непрямой, но дальний родственник священника Павла Ножкина, да, то есть вот и уже непосредственно при его участии, да, с его разрешения, то есть проводились всевозможные.
А почему вот вы говорите, что впервые Пермская митрополия и епархия обрели мощи, до этого не происходило? То есть потому что не было родственников или потому что, вот как вы говорите, безбожная власть как раз-таки так расправлялась с телами, чтобы не могли вот как раз сделать мощами?
Ну, на самом деле, мне кажется, все вопросы отойдут на второй план, когда мы с вами вспомним о... великом князе, да, которого до сих пор останки мы не можем найти, Михаиле Романове. Если безбожная власть, да, поступала таким образом с царскими особами, то, естественно, с еще более тщательной подготовкой, я бы так сказал, да, то есть они поступали с людьми верующими, то есть и здесь была ответственная такая исполнительская работа людей, которые занимались именно не просто, да, то есть вот как бы там уничтожением, да, но, в принципе, стиранием с лица земли, да, то есть имен новомучеников. То есть белогорские монахи, которых не один десяток, да, то есть вот пострадал в годы безбожной власти, очень трудно найти останки, потому что очень продумана была политика в этом плане. То есть политика именно вот, ну, тех властей, да, то есть... Вот.
Mm-hmm. То есть не просто совершали преступления, они тщательно скрывали...
Ну, в каме топили, да?
Скрывали, да, следы преступления, то есть известно, то, что, допустим, Варлаама, священного ученика Архимандрита, его утопили в каме, и известно, что произошло с священным учеником Андроником Никольским, архиепископом пермским и кунгурским. То есть всячески пытались запрятать концы преступления. Я думаю, что это не только как бы... Ну, я выскажу свое мнение, это не только как бы позиция была, это еще попытка скрыть потом ответственность за преступление, потому что они понимали, что рано или поздно это преступление будет расследовано. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Оставайтесь на 91.2.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
13:21 в Перми. В студии Оксана Иваева, Вячеслав Дегтярников и Юрий Кищук, пресс-секретарь Пермской митрополии. Юрий, ну вот мы до ухода на рекламу говорили, да, о том, что вот это впервые обретены мощи в Пермской митрополии, что это очень важно. А вообще вот ответьте мне на такой вот просто банальный вопрос человека, скажем так, не очень знакомого вот со всем этим. Для чего вообще церкви нужны мощи? Почему так важно их обретение?
Ну, мы говорим в первую очередь, да, что мощи святых – это свидетельство для всех православных христиан, для всех верующих христиан того благоволения Божия, да, которое проявляется и в сохранении вот той телесной природы, да, человека. То есть, но при этом нужно сказать, что вот отношение к мощам зачастую даже в православной среде, оно, знаете, на грани всегда такое происходит, то есть… С одной стороны, наш народ почитает, да, то есть мощи и обращается к угодникам Божьим, тем, чьи мощи находятся в храмах. Но с другой стороны, иногда у нас происходит перегиб в ту сторону, что мы начинаем, обращаясь в молитвах к к святым, чьи мощи есть в храме, да, то есть забываем о том, что на самом деле, что это святые Божьи люди, да, то есть что выше всего этого есть Евхаристия, соединение со Христом, да, то есть, ну, причастие, проще говоря, и когда мы говорим о том, что вот привезены, доставлены в наш город те или иные мощи, и видим...
Ну, огромные очереди.
Огромные очереди, да, угу. То мы пытаемся людям сказать, что, понимаете, есть то, что совершается каждый день, да, то есть божественная литургия, на которую вы можете соединиться со Христом, да, и вот приблизиться на шаг, может быть, пойдя по пути вот этой святости. То есть, но здесь уже вопрос в том, что не все из нас знают о том, что, опять-таки, вот с чего мы начали передачу, да, что мы должны стать святыми. Что, в принципе, может быть, не мощами пребывая в храме, да, но вот духом пребывая с Богом, мы должны оказаться вот в Царстве Небесном. Да. То есть вот эта вот дорога, знаете, когда мы идем в своей жизни, и мощи действительно должны стать и станут для многих из нас, да, таким свидетельством нашей веры, свидетельством веры новомучеников. Но это всего лишь такая помощь нам оказанная, да, то есть в нашем пути, которую можем завершить так или иначе.
Есть телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Василий. Вот как он относится вот к верованию в то, что, например, вот когда там травку мы пьем, мяту или еще что-то, вот это вот. Это ведь тоже, в принципе, верование в того, что то, что уверовать, самое главное, уверовать. Мне кажется, в это.
Ну,
я
хорошо.
Вот, например, вижу
хорошо, Василий.
Травку.
Спасибо.
Только он, Василий. Его зовут Юрий. Это пресс-секретарь Пермской митрополии. Юрий.
Вот меня там в тупик такие вопросы ставят, нам, наверное, понятнее.
Ну, понимаете, если мы говорим о вере православной, да, то есть и о вере христианской, да, то здесь всевозможные такие, можно сказать, как травки, да, то есть какие-то верования такие... там, в каких-то духов, ничего общего не имеет с православной верой, да, то есть и можно четко сказать, что, да, когда мы пытаемся верить в какие-то приметы и соединить это с православием, то мы соединяем несоединяемое. То есть мы пытаемся язычество скрестить с православной верой, это невозможно. В принципе, само по себе. То есть, ну, и говоря о вере, да, и все-таки возвращаясь к теме нашей беседы, можно сказать, что верование человека, да, то есть оно не подлежит каким-то, знаете, четким определяемым границам. Нельзя сказать, что вот этот человек, знаете, истинно верующий, этот человек не истинно верующий, а потому что вот он каким-то образом не до конца исполняет заповедь, там, или что-то еще, да, то есть. Просто нужно для себя определить, что если я православно верующий христианин, да, то я должен следовать примеру святых, допустим, святых новомучеников, допустим, Павла и Григория. Вот как вы спросили, там вопрос был вначале, да, что нужно умереть мученически? Нет, нужно вести такую же жизнь, которую они вели до кончины. А какая это жизнь? Это, знаете, вот... Многие люди приходят в храм и говорят, ну вот чем новомученики ваши прославились, там, допустим? Чем вот эта святая, там, святая блаженная Матрона, чем она прославилась? Ну вот жила, да, и что? То есть это же простая жизнь. То есть, понимаете, вот на самом деле простая жизнь во имя Христа, да, и простая жизнь во имя себя отличается разительно. То есть другое дело, что мы не хотим замечать эту разницу. И если мы говорим... именно о христианской православной вере, да, то эта жизнь действительно может и не отличаться для окружающих нас людей, да, чем-то, то есть, особым. А у нас не будут сзади вырастать какие-то крылья, да, то есть у нас не будет светиться нимб над головой, да, то есть мы просто будем стараться жить по заповедям Божьим, да, соблюдать их.
Но не все же священники становятся святыми после кончины.
Здесь, понимаете, и не все... А миряне становятся святыми. То есть здесь нет подразделения. Здесь...
Не, подождите, но священник живет по заповедям Божьим. Он молится, он соблюдает все необходимые посты.
Священник...
То есть как, больше, чем миряне. Правда же он отвечает тому, о чем вы говорите? Но не вот... все, далеко не все святыми становятся.
Вот этот вопрос, кстати, очень правильный вы задали. Что... Но мне хотелось бы его немножко расширить. Расширить тем, что священник в исполнении заповедей Божьих ничем не должен отличаться от православного христианина-мирянина. То есть, когда мы говорим, приходя в храм, что, знаете, вот вы обречены вот, благодатью священства, и поэтому вы должны вот это исполнять, а я вот, ну, не очень, как бы. То есть, тогда мы немножко обманываем сами себя. Нельзя быть христианином на 75%. Нельзя быть христианином на 32%, да, то есть, ну, потом я догоню вот когда-то. То есть нужно либо быть православным христианином, либо, ну, стараться быть им, конечно. То есть либо как бы четко для себя осознавать, что я обманываю себя, обманываю других, да, перекладываю ответственность где-то, может быть. То есть и когда мы говорим о святости, да, там, священник такой же обладает возможностью спастись, как любой другой мирянин. И прославление, опять-таки, если, ну, вот, на вторую часть вопроса ответить, прославление человека церковью не такой, как сказать, не обязательный факт, да, то есть, может быть, его святости. То есть, знаете, момент, мне кажется, будет для нас многих удивительный, когда, если мы с вами попадем в рай, да, там, дай бог, да, то есть, и мы увидим, может быть, даже незнакомых нам каких-то людей, тех людей, которых там не ожидали увидеть. То есть, вот это вот наш вопрос, знаете, что вот вы должны быть, наше утверждение, точнее, вы должны быть святыми, потому что вы в церкви. А все должны быть, я еще раз повторюсь, что все православные христиане, называющие себя таковыми, считающими себя таковыми, носящие, там, не знаю, нательный крест, должны стать святыми. Это наша не просто задача максимум, да, это наша естественная задача жизни, то есть это наш путь. Ну, если мы уходим куда-то в другую сторону, то это всего лишь неправильное наше понимание. Вот все.
Сейчас будем потихонечку прерываться на рекламу. Я напомню, что 11 февраля, в день собора всех святых Пермской митрополии, в Вознесенском Феодосийском храме пройдет обретение мощей Иерея Павла Аношкина и диакона Григория Смирнова. Это вот такое первое событие для Пермской митрополии, событие достаточно значительное. Это первые мощи, которые будут обретены, и новомучеников, и не только для Пермской митрополии. Поэтому все это для нас очень важно. И мы как раз сегодня беседуем с Юрием Кищуком, пресс-секретарем Пермской митрополии, о вот этих событиях. Сейчас короткая пауза.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
13:31 в Перми, в студии Оксана Иваева, Вячеслав Дегтярников и Юрий Кищук, пресс-секретарь Пермской митрополии. Сегодня мы говорим о новомучениках, об обретении святых мощей Пермской митрополии, ну и вообще о новомучениках, которые появились у нас в 18 году в феврале, Слава, да?
Ну, в феврале 18 года в Перми это был первый расстрел, 22 февраля это будет событие, то есть 9 февраля по старому стилю. В Перми прошел первый расстрел, начало такого красного террора. Это было на подворье Белогорского монастыря. Вот, и мы обрели первомучеников. Ну, а дальше, как вы, наверное, знаете, и Юрий здесь, наверное, более широко все расскажет. И дальше происходили события, связанные с достаточно жесткими расстрелами, жесткими издевательствами. И, в общем, тут мы обрели даже целый сом новомучеников. Это, конечно же, и наши архиереи, то есть и Феофан, и Андроник, и это и множество обычных священников, и диаконов, то есть вот и монахов, конечно же. Вот Юрий уже вспоминал про монахов Белогорского монастыря, но это не только Белогорский монастырь, это и Бахаревский монастырь, и Успенский монастырь, это и Фаворская пустынь, и сегодня совершенно забытая, практически уничтоженная полностью гора Благодатская пустынь, от которой сегодня мы просто ничего не осталось, кроме одного пруда. И вот этим, в общем-то, достаточно активно в тот период, в 18 году, как раз занимались люди, которые пришли к власти в результате государственного переворота. И, в общем-то, находились здесь, на этой территории, и мы понимаем, что здесь еще, ко всему прочему, проходил фронт на тот период, что, конечно же, усиливало, скажем, вот эту гражданскую войну. Есть телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий меня зовут. Вопрос к вашему гостю. Да. Как он относится, вот, сейчас вот реклама идет всяких кулончиков, Николая Чудотворца, Матрёна Московской. Вот. Как вот к этому делу он относится?
Спасибо, Анатолий. Но если хотите, Юрий, коротко, но это опять не к нашей теме, но уж очень народу интересно вообще покупать, не покупать.
Да, видимо, редко приходится общаться с людьми, как бы с людьми церковными.
Приходите в храм, да, и спросите у батюшки.
Пожалуйста, то есть милости просим. Ну, а освященные образа, да, то есть, которые вот назвали кулонами, да, то есть они, в принципе, имеют место быть так же, как и иконы, то есть и церковь к ним относится так же, то есть освящает тем же чином, что и иконы, то есть, ну и по вере верующего, да, то есть они ему помогают, да, то есть где-то охраняют, вот и все примерно. То
мне кажется, касается... ключевое здесь, Юрий, по вере верующего.
По вере, да. То есть
если вы не верите, оно вере. Вам, мне кажется, и не поможет тут.
Ну и как бы хотелось, если позволите, все-таки вернуться к нашей
да,
теме.
Да, хотелось бы всем.
Вернуться к тому, что на самом деле, вот удивительным образом, да, Пермь, наверное, стала одним из последних городов, где были епископы еще в 18 году. То есть в 17 году вроде бы уже машина заработала четко и слаженно, да, то есть машина вот такая по уничтожению, да, всяких религиозных верований, но здесь вот...
Год прошел.
Год прошел, угу. Да, год прошел, и благодаря, да, тому, можно сказать, что вот Белая армия заняла Пермь, да, на какой-то небольшой промежуток времени у нас появился епископ. Ну, и вот с этим, мне кажется, связано было и дальнейшее злодеяние по убийству.
Жестокость,
жестокость
такая.
Да. Почему? Потому что, ну, действительно, можно сказать, где-то это раздражало. И тех людей, которые были приверженцами, да, тогда такой идеологии, да, безбожной. Но и с другой стороны, нужно сразу же сказать, что подчас, и мы это никогда не отрицаем, солдаты, да, то есть вот простые солдаты, которые там волею приказа, да, становились убийцами, они тоже ну, как
Но они воспитывались верующими вообще-то.
Да, ну, здесь, знаете,
революции.
Можно сказать, что вообще вот этот подвиг мученичества, чем он удивителен, и чем он вот так вот, наверное, как-то неоценим, да, вообще для нас, для людей, а тем, что вот мученичество, оно как бы ставит перед человеком выбор четкий. То есть нельзя убежать, нельзя сказать, вы знаете, я вот сохранил свою жизнь для того, чтобы дальше проповедовать Христа, допустим, да, то есть, ну, это будет звучать не просто ложью, да, то есть это будет звучать каким-то таким искажением вообще
почему?
Веры
твоей.
Почему,
может, так и есть, нет?
Понимаете, я еще раз повторюсь, что многие мученики вот таким поступком, да, то есть своей смертью, да, за имя Христова, они не просто поставили точку, да, то есть, как, ну, многие считают, вот это красивое такое, да, то есть такое православное окончание жизни. Нет, это начало жизни со Христом, это начало жизни для многих других людей, для которых они стали примером. И, если позволите, хотелось бы так вот немножко переключиться на наших мучеников первого столетия, да, там, может быть, христианство, ну, первомучеников, да, то есть есть примеры, когда люди просто, да, то есть вот мученик Ванифатий, известный многими, память которого празднуется 1 января, ну, в тот день, когда, может быть, многие из нас, да, встречают Новый год, то есть отмечается память мученика Ванифатия, то есть молодой человек, который тоже поехал в столицу, да, то есть в столицу Римской империи, только лишь для того, чтобы привести мощи для своей госпожи, да, то есть вот тогда это было, скажем так, востребованным, да, и можно, конечно, сказать, где-то в кавычках популярным, да, то есть вот, чтобы у вас в доме находились мощи святых. И неожиданно, увидев страдания людей, да, то есть страдания не просто, да, ради каких-то идеалов, там, не знаю, таких вот низких, да, или каких-то таких усредненных, да, там, каких-то, а ради Бога, да, то есть он на это все посмотрел, говорит, а я тоже христианин. Он понял, для чего это все было. То есть вот это вот понимание вообще, знаете, мученичества, а зачем было страдать? Они же могли уйти, они же могли убежать. Ну, тогда бы, знаете, и Христос мог не пойти на крест, да, то есть вот это вот понимание наше четкое, да, что кому нужна эта жертва была? Эта жертва нужна Богу или все-таки человеку? Да, то есть, и вот вообще православие, да, как, знаете, вот, а восприятие православия для нас во многом, оно вот благодаря этому вопросу становится понятным. То есть вот сейчас скоро грядет там Великий пост. Кому нужен пост? Пост нужен Богу или человеку? А там, не знаю, сама вера нужна Богу или человеку? И все, и тогда, если мы для себя правильно ответим на этот вопрос, тогда станет все понятно. Тогда станет понятным подвиг священномучеников, а тогда станет понятным подвиг Христа, да, то есть и вот и все. То есть здесь как бы главное ответить на себя, для себя на вопрос, мне кажется, зачем, ради чего? Ради себя? Ну, нет. Ради того, чтобы как-то за что-то принести вот искупление, то есть искупительная жертва, да, для нас вот Христа мы называем искупителем, да, то есть это именно, понимаете, это исповедание, то есть это мученичество, исповедничество, то есть это свидетельство, вот опять-таки возвращаясь к слову мартирос, да, то есть мученик на латинском, это свидетельство того, что я христианин. Для кого-то этим свидетельством была жизнь, да, там, для известных нам святых Серафима Саровского, Сергия Радонежского.
Есть еще один телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, слушаем.
Добрый день, меня зовут Александр Сергеевич. Можно вашему гостю задать один вопрос? Угу. Ну, то, что, значит, гонение священников и убийства и так далее не приветствуется, это однозначно, особенно в советское время. Все понятно. Скажите, а церковь покаялась за то, что она старообрядцев и всех других, которые как бы отклонились от правоверного христианства, сгноила, убила, изничтожила и так далее? Оно их причислило к лику святых? Именно старообрядцев, тех, которые уничтожила Российская Православная Церковь.
Спасибо большое, Сергеевич.
Спасибо большое за вопрос. Но опять мы уходим в сторону, наверное, мне кажется, от нашего главного вопроса, с одной стороны. С другой стороны, я могу сказать, что у вас очень странный взгляд на историю России, да, в принципе. То есть я не могу сейчас даже навскидку припомнить случаи, когда Русская Православная Церковь, да, то есть, как вы позволили себе выразиться, да, там, гноила, да, то есть, и как-то убивала старообрядцев. То есть Русская Православная Церковь, наоборот, стояла на том, чтобы объединить всех верующих, да, то есть и с самого начала так называемого никоновского раскола, да, то есть предпринимались попытки, которые в конце концов увенчались успехом, да, то есть и мы сейчас, в принципе, не просто, да, говорим о том, что старообрядцы — это обычные, да, то есть это верующие люди, мы молимся с ними вместе. То есть единоверческие храмы на территории России, то есть здесь как бы я не знаю, то есть мне вот немножко непонятен, может, ваши источники, которыми вы руководствуетесь, когда задаете такой вопрос.
Давайте все-таки мы закончим нашу тему, потому что у нас остается меньше 4 минут, Слав, все-таки нам, наверное, надо рассказать, как будет проходить...
Да, давайте, какие события будут,
насколько я понимаю... Мы теологические споры можем вести до бесконечности.
Здесь, мне кажется,
какие события будут 10 февраля и 11 февраля?
10 февраля в 5 часов начнется торжественное всеночное бдение, то есть это вечерняя служба. 11 февраля она продолжится в 9 часов.
В Феодосиевском храме?
В Феодосиевском храме, да, в Вознесенском пересечении улиц Борчининова и Екатерининская, то есть кому так понятнее.
Около универсама.
Около универсама, так, да, так тоже может быть, да. Божественная литургия, да, состоится 11 февраля, начнется она в 9 часов. После божественной литургии торжественный молебен у мощей священномучеников, ну и как бы нужно понимать, что вот это событие, да, вообще прославление мощей новомучеников, оно не является, знаете, таким вот каким-то двухдневным или единодневным, да, то есть актом, то есть будут служить самодебно перед их мощами, то есть каждый пермяк верующий сможет прийти, поклониться, попросить, может быть, той веры, да, которой обладали они, попросить того, не знаю, следование прямому пути, да, которого у нас иногда нет, когда мы теряемся в своей жизни, не знаем, куда примкнуть, к чему примкнуть. То есть вот, пожалуйста, мы всех приглашаем в храм, то есть поклониться мощам первых обретенных новомучеников. То есть, вот.
И еще раз напомню, что вот в этом году, в 18-м году, в 2018-м, исполняется, конечно, 100 лет со дня достаточно жестких, кровавых событий, которые разворачивались на территории Пермского края в 1918 году, и именно тогда, в 1918 году, наша православная церковь и мы все обрели огромное количество действительно мучеников, и долгое время, к сожалению, митрополия не могла обрести мощей. Ну, это связано, еще раз, вот мы в течение эфира об этом говорили, было связано с тем, что сами преступления, которые совершались именно с целью скрыть затем следы преступления. И таким образом мы до сих пор не можем обрести ни мощей новомучеников, исповедников, это и Андроника Никольского, и Феофана, епископа Соликамского. И вот сейчас, в этом году, действительно нас ожидает впереди большое событие. Событие большое, но, как вы правильно сказали, Юрий, не одноразовое. То есть на сегодняшнего, вернее, с сегодняшнего дня, с 11 естественно, февраля, у всех пермяков появится как минимум еще два защитника, два человека, два святых, через которых мы можем обращаться и к Богу, и прося их помощи. И, ну, и это и визуальное свидетельство, то есть это раки, которые можно будет увидеть, придя в Феодосийский храм.
Они там будут находиться постоянно, да?
Да, они там будут находиться постоянно, ну и как бы память о них, думаю, как-то освежит, может быть, в народе веру. То есть мы вот...
Написано, насколько я понимаю, у нас буквально есть 20 секунд, написано житие, да, святых?
А, житие святых написано, да, то есть предполагает создание большого сборника, но это все... В будущем, надеемся, удастся осуществить.
Спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в гостях был пресс-секретарь Пермской митрополии Юрий Кищук, я Оксана Иваева и Вячеслав Дехерник.
Вячеслав Дехерник, прощаемся с вами.
Прощаемся с вами, оставайтесь на 91.2 FM, далее новости.